Часть четвертая. Финиш. Осталось 4 ученика. Далее, что касается девочек, то список чертовски длинный. Итак, приступим. Номер 1. Мидзу Инада. Номер 2. Юки Уцуми. Номер 8. Кайоко Котохики. Номер 9. Юко Сакаки. Номер 11. Мицуко Сома. Номер 12. Харука Танидзава. Номер 16. Юка Накагава. Номер 17. Сатоми Нода. И номер 19. Тисата Мацуи. Глаза Сюи встретились с глазами Норика. Губы девочки подрагивали. Они были уже готовы услышать про группу Юки, но Хироки и Кайока тоже, и Мицука Сома, и Мидзу Инада. В итоге, разве это не означало, что теперь остались только они и Кадзо? «Не может быть!» — выдохнул Сюя. Со времени появления дымового сигнала они не слышали никаких выстрелов. Или Хироки был заколот ножом, или... Правильно ли Сюя расслышал объявление о Сакамоте? Может, слух не весь как ему изменил? Нет, не изменил. Сакамоте продолжил. Ну вот, просто отлично. Теперь осталось только 4 ученика. Эй, Кирияма, Кавада, Нанахара и Накагава, вы меня слышите? Отличная работа. Я по-настоящему вами горжусь. А теперь послушайте про новые запретные зоны. Прежде чем Сюя успел разметить свою карту, Сёга сказал. «Собирай манатки». «Что?» — недоуменно спросил Сюя, но Сёга жестом велел ему вставать. «С 7 вечера!» — продолжал Сакамоти. «Вставай! Это Кадзуо. Судя по всему, он каким-то образом узнал про способ Хироки с нами связаться. Все это время мы посылали сигнал Кадзуо». Сюя немедленно встал. Рюкзак Норику был уже у нее на плечах. Как раз перед тем, как Сакамоти закончил свое объявление словами о том, что осталось еще совсем чуть-чуть, и чтобы все старались как могли, Сюя вдруг заметил, как глаза Сёга метнулись на тонкую проволоку, обернутую вокруг зарубки на тонком деревце, на их тревожную сигнализацию. А затем он увидел, как эта проволока срывается с мокрого от дождя ствола деревца. «Ложись!» — крикнул Сёга. И тут же раздался треск автомата. От скалистой стенки прямо над головами Усюй и Норико полетели искры и посыпались мелкие каменные осколки. Сёгу, пригнувшись, стрелял из узи по кустам. Возможно, получив попадание, а возможно и нет, Кадзуо, кто еще это теперь мог быть, не ответил новым огнем. «Сюда, скорее!» — позвал Сёгу. Они побежали вдоль стенки к югу, прочь от Кадзуо. Они успели только добежать до того места за скалистой стенкой, где Сёга наигрывал на манке, как снова послышался треск автомата Кадзо. Пули летели мимо. Все трое дружно нырнули в кусты. В скале шла расселена по пояс глубиной и менее метра в ширину, покрытая грязью и листьями. Она тянулась на юг. Сюя о ее существовании ничего не знал, но Сёга, надо думать, выбрал место стоянки с учетом такого варианта отдыха. Расселена могла быть использована как естественным образом сформированная траншея. Сёга погнал их туда. Сюя и Норико спрыгнули на дно расселены. Тонкое деревце на самом краю впадины с треском разлетелось в щепки у Сюи над головой. «Бегите!» — крикнул Сёгу, и они побежали по расселине. Сюя споткнулся о сухую ветвь, лежащую на земле, но каким-то чудом сумел сохранить равновесие и последовать за Норико. Два автомата позади них обменялись очередями. Внезапно Норико так резко остановилась, как будто ее что-то ударило. Сюя, который повернулся было к Сёгу, тут же подбежал к девочке. Может, она тоже обо что-то споткнулась? Нет. Норико взглянула на Сюю. Под левым глазом у нее тянулся длинный порез, и кровь текла по щеке. Ее окровавленная ладонь, похоже, тоже была порезана. Норико выронила браунинг, и теперь он лежал у ее ног. Сюя положил ей руку на плечо, а потом поднял глаза и обнаружил тонкую проволоку, натянутую поперек расселины примерно на уровне его горла. Не имело значения, где Кадзуо ее раздобыл. Надо полагать, он отмотал какой-то крепеж в одном из зданий. Главным было то, что он уже предвидел их бегство именно по этому маршруту. Беги, Сюя, первым, проволока перерезала бы ему горло. С Норико этого, по крайней мере, не случилось, но зрение она вполне могла потерять. Сюя пришел в ярость. «Не знаю», — гневно думал он, — что Кадзуо за тварь. Сёга тогда сказал, он просто выбирает по мере поступления. Не знаю, псих он или нормальный, гений или дебил, но так ранить Норико — это непростительно. Я должен убить этого сукина сына. Сью сунул ЧЗ-75 спереди за пояс, чтобы помочь Норико встать. Подобрал Браунинг, затем обнял девочку за плечи, по-прежнему держа в руке пистолет. Норико пошатывала, но она все же сумела встать. Постоянно отстреливаясь, Сёга их догнал. Он оглянулся, посмотрел на обоих, а затем, возможно, заметив проволоку, стиснул зубы. Снова развернувшись в ту сторону, Сёя заметил, как Кадзуо Кирияма, хорошо заметный по черному школьному пиджаку, спрыгивает в расселину. «Вперед!» — крикнул Сёгу, отстреливаясь. Сжимая в руках Инграм, Кадзуо быстро нырнул за изгиб расселины. Выстрелы Сёга рвали в клочья скалу вдоль изгиба. «Бегите!» — повторил Сёгу. Сёя обнял Норику и провел ее под проволокой. Но теперь они бежали помедленней, на случай, если встретится новая проволочная ловушка. Сёя страшно досадовал. Будь у него свободны обе руки, он бы изрешетил Кадзуо пулями. Но ему приходилось поддерживать Норику. Сёгу продолжал стрелять, приближаясь к ним по расселине. Кадзуо тоже отвечал огнем, подбираясь все ближе. Наконец расселина, которая тянулась метров на 50-60, закончилась. Сёя выскочил из нее раньше Норику. Ухватив неповрежденной левой рукой руку девочки, он вытащил ее наверх. Норику держалась отважно, отчаянно напрягаясь, чтобы скрыть боль. Однако вся ее левая щека была теперь залита кровью. «Не стоять!» — заорал Сёгу, заглушая выстрелы. Сёя потянул Норику за руку, и они скрылись в кустах. Как только они выбрались из кустов, то оказались в переднем дворе жилого дома, выстроенного как раз у склона горы. Это было белое одноэтажное здание. У подъездной дороги к дому стоял белый грузовик. Почему-то в кузов были погружены холодильник и стиральная машина. Оба бытовых устройства лежали на боку. Интересно, их что, собирались на свалку везти? «За грузовик!» — снова крикнул Сёгу. Держась за руки, Сёя и Норику пробежали по влажной почве и нырнули за грузовик. К тому времени, как Сёга тоже туда проскользнул, Сёя уже усадил Норику пониже. Заприметив движущуюся в кустах фигуру, он несколько раз выстрелил в нее из Браунинга и тут же ощутил жгучую боль в плече от сидевшей там пули, но на нее нельзя было обращать внимания. Сёга перезарядил УЗИ и отдал его Сёе. «Отстреливайся!» — сказал он. «Нельзя его подпускать!» Сёя положил к ногам Браунинг, взял УЗИ и принялся прочесывать очередями тот участок, где видел Кадзуо. Оружие Кадзуо молчало. Пока Сёя вглядывался из-за кузова грузовика, пытаясь обнаружить врага, Норико подобралась к нему поближе. В руке у нее был Браунинг, который Сёя положил на землю. «Ты как, Норико?» — спросил Сёя, следя за перемещениями Кадзуо в кустах.
«Ничего», —
отозвалась девочка. Через голову Норико Сёя бросил взгляд на Сёгу. Тот открыл дверцу грузовика, заполз на сиденье водителя и принялся там что-то такое делать. Внезапно грузовик, к которому прислонялись Сёя с Норико, затарахтел и завибрировал. Тарахтение вскоре сменилось басовым гудением, и невысохшие капли дождя на корпусе грузовика начали с него стекать. Сёгу высунул голову из кабины. «Сюда! Смываемся! Норико, скорее!» Предложив девочке руку, Сёя помог ей забраться в грузовик. «Сёя, переднее сиденье!» Сёга вывернул руль, давая задний ход в сторону Кадзуо, а затем развернул грузовик. Дверца переднего пассажирского сиденья оказалась как раз перед Сёей, и Норико ее открыла. Инграм затрещал, стоило только Сёе предпринять попытку залезть в грузовик. На сей раз, правда, треск сопровождался стуком. В потолке кабины спереди образовалась дыра, а на выходе пуля пробила ветровое стекло справа, как раз перед Сёго. Сёя прижался к грузовику. Зная теперь, где Кадзуо, он нацелил туда УЗИ и дал очередь. Тень скользнула в кусты, окружавшие дома выше по склону горы. Не теряя ни секунды, Сёя запрыгнул на пассажирское сиденье. Сёга бросил машину вперед. Грузовик вывернул на незасфальтированную подъездную дорогу. Инграм затрещал, разрывая в клочья моечный шланг на кузове. Шланг забился в воздухе, точно змея, упал с машины и исчез. Огонь прекратился.
«Ну как, Норико, ничего?» — спросил Сёя.
Сидящая между Сёй и Сёго Норико, кивая, наклонила залитое кровью лицо.
но все тело ее было напряжено. В руках девочка держала браунинг. Сюя взял Узи правой рукой, пристроил его между колен, достал из кармана бандану и вытер девочке лицо. Кровь обильно лилась из раны, и под ней виднелась розовая плоть. Чтобы убрать шрам от этой раны, простой операции было бы недостаточно. «Черт!» — подумал Сюя. «Сделать такое с девочкой!» «Проклятье!» — сказал он вслух, глядя на Сёга, который вовсю рулил. «Он уже давно знал, что мы там, и прикинул маршрут нашего отхода!» Но Сёга помотал головой, словно бы говоря «нет», в темпе переключая передачи, чтобы стремительно двигаться по извилистой и ухабистой дороге, он сказал: «Наверняка он знать не мог. Он только в самом конце это прикинул. Иначе появился бы до объявления Сакамоти. Мы бы вышли ему навстречу, думая, что это Хироки, и он бы очень легко всех нас прикончил. Он толком не знал, где мы, а потому во время перерывов между чириканьем натянул эту проволоку просто на всякий случай, чтобы чем-то себя занять. Наверняка он такую же проволоку и в других местах натянул». Сюя понял мысль. Что ж, все вполне могло быть и так. Просто чтобы чем-то себя занять. Но это занятие кончилось тяжелым ранением Норико. «Послушай, Норико, — сказал Сюя, — покажи-ка мне твою правую руку». Норико наконец-то отпустила свой пистолет, его рукоятка также была залита кровью, и показала Сюе правую руку. Вся ладонь была в крови. Сюя подумал, что проволока должна была сначала порезать девочке лицо, а потом, когда она падала, выставив вперед руку, то и ладонь. Не будь у Норико в руке пистолета, рана могла быть куда серьезнее. Сюя хотел обвязать ей руку банданой, но вдруг понял, что не может пользоваться левой рукой.
«Ничего», — сказала Норико, — «я сама».
Она взяла у Сюи бандану, развернула ее, аккуратно разложила, а затем замотала ею правую руку. Сложив края, девочка их завязала. А затем снова взяла в руку браунинг. За пробитым пулей ветровым стеклом внезапно открылась широкая панорама. Грузовик спускался по горе. Под закатным солнцем меж горами, покрытыми лесом, простиралось ровное поле. Тут Сюя вдруг кое-что сообразил.
«Послушай, Сёга, мы направляемся в запретную зону?»
«Не волнуйся, я знаю, что делаю», — ответил Сёга, глядя прямо перед собой. «Разве ты не слышал? Новые запретные зоны — Б9 после 7 вечера, Д10 после 9 и Е4 после 11. Отметь их на карте». Сюя тоже вспомнил. Достав из кармана истрепанную карту, он разложил ее на коленях и, стараясь не обращать внимания на тряску, отметил зоны. Грузовик спустился с горы и помчался среди домов. Сёго вывернул на такую же широкую дорогу, но на сей раз асфальтированную. По ту сторону полей виднелась южная гора. Справа находился небольшой холм. Слева, метрах в 200, был жилой дом. Похоже, он располагался в запретной зоне. Впереди, чуть слева, были еще два дома. Еще дальше группа домов. Они тянулись до жилого района на восточном берегу острова, от которого их отделяло поле, теперь скрытое холмом, где они впервые столкнулись с Кадзо. Сёга чуть притормозил и снова рванул вперед. Теперь уже была видна дорога, идущая по всему острову. Миновав поля, они выехали на дорогу. Сёга резко крутанул руль и остановил грузовик прямо посреди дороги, оставив мотор работать на холостом ходу. Затем Сёга ударил по отреснувшему ветровому стеклу кулаком и с шумом вышиб его на капот. «Проверь карту», — сказал Сёга, снова кладя руку на руль. Сюя опять достал карту. «Если я правильно помню, мы сможем проехать по этой дороге на восток до самого конца. Я прав?» Сюя вместе с Норико проверили карту. «Да, верно. Но сектор Е4, тот, что впереди, должен стать запретной зоной в 11 вечера». «Это не важно», — отозвался Сёга, устремляя горящий взгляд вперед. Черный, мокрый от дождя асфальт тянулся почти по прямой. «Значит, эта дорога должна быть в полном порядке до восточного жилого района».
«Все верно. До поворота все чисто».
Сёга в ответ кивнул. Сюя высунул голову из окна и стал оглядываться.
«А что Кадзоа?»
Сёга взглянул на Сюю. «Он прибудет». «Как он может не прибыть? Если вдуматься...» — начал было он, и как раз в этот момент из-за поворота горной дороги, по которой они только что спустились, внезапно появился видавший виды мини-фургон светло-оливкового цвета. Сюя тут же вспомнил, что эта машина стояла перед домом, мимо которого они недавно проезжали.
Сёга подрегулировал зеркало заднего вида и глянул туда.
«Видите?» —
спросил он. Мини-фургон быстро к ним приближался. И в тот самый момент, когда Сю убедился, что за рулем действительно сидит Кадзуо, раздалась автоматная очередь. Сюэ вжал голову в плечи. Пули с лязгом ударили по грузовику. Сёга переключил передачу, и грузовик выехал на широкую дорогу, направляясь на восток. Когда Сюэ снова высунулся из окна и оглянулся, мини-фургон Кадзуо уже тоже выбрался на широкую дорогу. Сюэ дал очередь из Узи. Мини-фургон Кадзуо плавно вильнул вправо и уклонился от выстрелов.
«Целься лучше, Сюэ!»
К тому времени мини-фургон увеличил скорость и стал их догонять.
«Сёго!» — воскликнул Сюэ. «А ты побыстрее не можешь?»
«Остынь!» — отозвался Сёго и принялся медленно крутить руль влево-вправо. Вероятно, чтобы Кадзуо не смог прицелиться в шины. Кадзуо опять начал стрелять, и Сюэ снова вжал голову в плечи. Похоже, Кадзуо тоже высадил свое ветровое стекло, чтобы удобнее было палить из Инграма. Сюэ опять высунулся и выстрелил в туловище Кадзуо. Тот крутанул руль и увернулся от выстрелов. Он даже почти не пригнулся. Цепочка гильз, выскакивающих из Узи, внезапно оборвалась, и спусковой механизм защелкнулся. Сюэ понял, что у него кончились пули. Сёга потянулся к Сюэ поверх Норико и дал ему запасной магазин. Но прежде чем Сюэ успел его вставить, их догнал мини-фургон Кадзуо. Тогда Сюэ выхватил ЧЗ-75 и начал отстреливаться. Кадзуо неуклонно на них накатывал.
«Проклятье!» — сказал Сёго, расплываясь в легкой ухмылке. «Ты чертовски не прав, Кадзуо, если думаешь, что можешь обставить меня в искусстве вождения!»
Внезапно Сёго сделал крутой поворот, одновременно левой рукой выжав ручной тормоз. Сюю швырнуло в бок. Грузовик развернулся, точно в кино, в сцене погони. Когда грузовик разворачивался, мини-фургон Кадзуо несся прямо на него. Послышался знакомый треск. Зеркало заднего вида разлетелось над головой у Норико.
«Пригнись!»
— крикнул Сёгу. Но Сюэ был занят тем, что отстреливался от Кадзуо из ЧЗ-75. Каким-то чудом пули из Инграма Кадзуо в Сюэ не попали. Но и Сюэ в итоге не попал в Кадзуо. Пока передний бампер грузовика скользил по левому переднему борту мини-фургона, перед Сюэ мелькнули крупным планом вечно холодные глаза Кадзуо Кириямы. Шины завизжали на влажном асфальте. К тому времени, как кручение наконец прекратилось, выяснилось, что охотник и добыча поменялись местами. Сёгу удалось увернуться от переднего бампера мини-фургона Кадзуо, завершая полный разворот. Теперь мини-фургон Кадзуо оказался впереди. Сёга тут же рванул дальше. Мотор отчаянно загудел, и грузовик буквально метнулся к мини-фургону. Кадзуо разворачивался.
«Стреляй, Сюэ!» — выкрикнул Сёга. «Сажай в него все, что есть!»
Сюэ дважды повторять не пришлось. Что было силы, нажимая на спусковой крючок перезаряженного УЗИ, он палил из него на полной автоматике. Сюэ понимал, что раскаленные гильзы выскакивают прямо на Норику, но сейчас не мог особенно об этом тревожиться. Заднее ветровое стекло мини-фургона разлетелось вдребезги, и одновременно распахнулась задняя дверца. Пули у Сюи кончились, но мини-фургон теперь сползал на обочину. Сёго выжал газ. Подкатив к левому борту мини-фургона, он резко крутанул руль и правым бортом грузовика врезался в машину Кадзуо. Для них удар тоже оказался тяжел, но он не шел ни в какое сравнение с уроном, причиненным мини-фургону Кадзуо. Для начала мини-фургон потерял управление, а затем соскользнул к правой обочине и повалился за край. В следующее мгновение машина приземлилась на капустное поле и зарылась носом в землю. Во все стороны полетели капустные листы. Сёга остановил грузовик параллельно мини-фургону и выжал экстренный тормоз. Затем он глянул.
«Дай-ка мне это оружие, Сюэ», — сказал Сёга.
Сюэ отдал ему УЗИ. Сёго сменил магазин, высунул руку в окно, нацелил пистолет-пулемет на мини-фургон и принялся давить на спусковой крючок. Рука Сёго бешено затряслась. Даже с переднего пассажирского сиденья Сюэ было видно, как мини-фургон буквально изрешечивается пулями. Сёго зарядил еще один магазин и отстрелял его. Затем вставил еще один и тоже его опустошил. Тем временем Норико, раненый рукой, вставляла в опустошенный магазин отдельные пули. Как только она закончила, Сёга взял этот магазин и тоже его отстрелял. Норико зарядила еще магазины. Слегка подавшись вперед, Сёга посмотрела на руки Норико, затем на руки Сёгу, затем на мини-фургон. Они прошли этот круг один раз, затем другой. Поскольку в УЗИ использовались патроны калибра 9 мм, они в конце концов израсходовали такие же пули от ЧЗ-75 и Браунинга Норико. Спусковое устройство УЗИ щелчком дало понять, что магазин пуст. Пули кончились. От короткоствольного УЗИ плыл голубой дымок. В узкой кабине грузовика висел густой запах пороха. «Интересно, сколько пуль отстрелял Сёго?» — задумался Сюэ. УЗИ, доставшийся Сюэ от группы Юкио, поступил к ним на вооружение вместе с 5 магазинами и множеством отдельных пуль. Но если включить сюда к тому же пули АЧЗ-75 и Браунинга, не выросло бы их число до 250 или до 300. Обращенный к ним левым бортом мини-фургон был буквально изрешечен. Он теперь скорее напоминал странный пчелиный улей в форме машины. А небо уже стало оранжевым. Сюэ не мог отвлекаться, чтобы получше его рассмотреть, но, судя по свету, прикинул, что здесь чудесные закаты. «Ты его достал?» — спросил Сюэ. Сёга уже собрался было ответить, но тут... Мини-фургон вдруг пришел в движение. Он давал задний ход по краю поля к обочине дороги, опять приближаясь к их грузовику сзади. Сюэ аж дара речи лишился. Мало того, что мотор мини-фургона все еще работал, так Кадзуо был жив и управлял машиной. Сёга поставил на кон все вплоть до последней пули, и тем не менее... Кадзуо по-прежнему был жив. По ту сторону сплошь простреленной пулями машины вдруг точно чертик из табакерки показалось туловище Кадзуо. В руках у него был Инграм. Раздался треск, и окошечко над головой Норико разлетелось вдребезги, а рядом с окошечком в стальной панели появились 2 дыры. И грузовик был отечественной модели, сработанной из паршивой стали, так что Сюэ скорее... Удивляло то, что машина все еще фурычила. Пожалуй, ему услугу оказали лежащие в кузове стиральная машина и холодильник. Может статься, Сёга, предвидя такую ситуацию, сам их туда погрузил. «Проклятье!» Сёга переключил передачу и двинул машину вперед. «Стреляй, Сюэ! Прикрой меня!» Сюэ выстрелил в мини-фургон из своего ЧЗ-75. Казуо выдал очередь в ответ. Пули, высекая снопы искр, попадали в стальную раму грузовика у самого лица Сюэ. Сюэ почти мгновенно расстрелял обойму. Сменив обойму, он снова выстрелил, а затем понял. «Как только я расстреляю эту обойму, у меня кончатся пули. У нас останется только Браунинг Норико и ее запасная обойма. Такие дела». Пока он колебался, Кадзуо опять выдал очередь. Сюэ услышал треск, затем ляск. На сей раз искры полетели от холодильника в кузове. Дверца холодильника распахнулась и отвалилась. «Сёга, у меня пули кончились!» Сёга продолжал спокойно рулить. «От его Инграма тоже сейчас будет мало толку. У него нет времени его перезарядить». Стоило ему только это сказать, как в них полетели отдельные пули. Трах! Бах! Сиденье у самого плеча Норико буквально взорвалось. «Норико, ложись!» — крикнул Сюэ, высунул руку из окна, прицелился в Кадзуо, который теперь держал в руке пистолет, и выстрелил. Тут пули в ЧЗ-75 кончились. Тогда Сюэ взял у Норико Браунинг и снова принялся стрелять. Слева от грузовика, между домами и полем, находился сожженный дотла склад. Должно быть, именно его имел в виду Сёгу, рассказывая про здание, что загорелось после жуткого взрыва прошлой ночью. Теперь они были менее чем в 200 метрах от поворота, который вел к жилому району на восточном берегу острова. «Эй, Сёгу, это же...» «Сам знаю!» — рявкнул Сёгу и выкрутил руль вправо. Левый борт грузовика под Сюэ буквально взлетел, но стоило только грузовику вновь обрести равновесие, как он перескочил на проселок. Этот проселок вился по полям к Северной горе. Кадзуо по-прежнему преследовал их в мини-фургоне. Сюэ прицелился и выстрелил. Кадзуо пригнулся и выстрелил в ответ. На сей раз стальная панель над головой Сюэ оказалась пробита. «Эй, Сюэ, просто продолжай стрелять, пока пули не кончатся! Не позволяй ему стрелять!» — крикнул Сёгу, сгибаясь над рулем. Тут Сюя заметил, что левое плечо школьного пиджака Сёга порвано, и оттуда течет кровь. Значит, Кадзуо все-таки в него попал. Сюя хотел было возразить, но затем снова высунулся из окна и выстрелил. Сёга, возможно, планировал опять скрыться на горе. Если так, то самое главное было позаботиться о том, чтобы Кадзуо не мог стрелять. «Или мне повезет», — подумал Сюя, — «и я все-таки в него попаду». Он выстрелил. Теперь уже и Браунинг опустел. Затвор его раскрылся. У Сюи кончились все пули. Они приближались к горе. Знакомый пейзаж. Довольно странно, что там был фермерский дом, окруженный бетонной стеной, и поле, и трактор. Тут Сюя сообразил, что у этого дома они впервые сражались с Кадзуо. Только теперь они находились с противоположной его стороны. «Сёга, у меня кончились пули! Мы что, спасаемся на горе?» Сёга усмехнулся. «Ничего, у нас еще есть пули», — ответил он. Сюя озадаченно сдвинул брови. Грузовик съехал с подъездной дороги к фермерскому дому и по гребню перебрался на дорогу. Дальше дорога уже становилась слишком узка для грузовика. Однако Сёга, похоже, не слишком тревожился и уверенно вел грузовик вперед. Кадзуо ехал следом, поддерживая одну и ту же дистанцию — 20 метров. Временами он стрелял с сиденья водителя. Наконец грузовик подкатил к фермерскому полю и остановился. Сёга пинком распахнул дверцу со своей стороны. «Скорее сюда!» — крикнул он и выскочил из машины. Сюя подтолкнул Норику, пригнулся и собрался выскочить следом за ними. Он даже успел оглянуться. Мини-фургон Кадзуо летел прямо на них. Раздался взрыв. Левая передняя шина мини-фургона Кадзуо рванула. Он уже был всего лишь в 10 метрах. Мини-фургон закачался и соскользнул в сторону. Передняя часть машины поднялась в воздух, точно доска для серфинга на большой волне. За мгновение перед тем, как мини-фургон наконец замер, оттуда выпрыгнул Кадзуо. Он сделал кувырок и опустился на одно колено. Из его рук летели огненные искры. Затем прозвучал еще один взрыв. Сюя все еще находился внутри грузовика, когда в окно увидел, как тело Кадзуо Кириямы стремительно отлетает назад. Кадзуо с глухим стуком упал на землю и остался совершенно неподвижен. Сюя внезапно вспомнил, как погиб Кейти Мотобути. Его живот, похожий на мусорный бачок сосисочной фабрики. Конечно, Кадзуо был слишком далеко, чтобы проверять состояние его живота. И все же, учитывая, как его изрешетило дробью из охотничьего ружья, он никак не мог быть все еще жив. В этот момент Сюя наконец-то вылез из грузовика. Он заметил, что Сёга, выходя из-за кузова, держит в руках дробовик, тот самый, который Сюя бросил на поле, убегая от Кадзуо. «Вот так-то! Патроны у нас все еще есть!» Сёга успел подобрать брошенный Сюю вчера дробовик, зарядил его еще остававшимися у него охотничьими патронами. Должно быть, в спешке он успел зарядить только 2 патрона и застрелил Кадзуо. «Еще в самом начале», — медленно сказал Сёга, — «с этой своей внезапной атакой он упустил нас, потому и проиграл. Ведь тогда ему пришлось взять на себя всех троих». Сёга глубоко вздохнул, с глухим стуком положил дробовик на холодильник в кузове и вынул из кармана пачку дикой семерки. Достав оттуда одну сигарету, он ее закурил.
«Ты ранен, Сёга»,
— сказала Норику, указывая на его кровоточащее левое плечо.
«Угу». Сёга взглянул на рану и ухмыльнулся. «Это ничего».
Он выдохнул дым.
«Бах!»
Сёга согнулся. Дикая семерка выпала у него изо рта, оставляя в воздухе дымный след. Заросшее щетиной лицо исказилось. Сёга смотрел куда-то под ноги Сюи. И тут Сюя увидел, что Кадзуо Кирияма приподнялся. В правой руке у него был пистолет. Он все еще был жив. Но ведь его живот должно было разнести залпом из дробовика. Тело Сёга медленно оседало. Кадзуо быстро навел свой пистолет на Сюю. Тот вдруг понял, что он, как и Сёга, уже не находится под прикрытием грузовика, и что пистолета у него уже не было. Вернее, он был, но без пуль. Лежащий в кузове фургона дробовик перезаряжать было слишком поздно. Дуло небольшого пистолета Кадзуо в добрых 10 метрах казалось гигантским тоннелем, черной дырой, способной поглотить все на свете. Бах!
Сюя мгновенно закрыл глаза. Ощутив, как острая боль пробегает по его груди, он подумал: «Вот проклятие! Я умираю!» Затем Сюя открыл глаза. Он был жив. В оранжевом свете заходящего солнца Сюя увидел Кадзуо Кирияму. На месте носа у Кадзуо было красное пятно. Пистолет выпал из его руки, и Кадзуо упал навзничь. Сюя медленно повернул голову влево. Норико стояла, обеими руками сжимая револьвер Смит Вессон калибра 38.
«Ух ты!» — подумал Сюя. «Вот, значит, как!»
Пока Сёго заряжал дробовик, Норико тоже зарядила револьвер, брошенный здесь вчера Сюи, оставшимися у нее пулями 38-го калибра. Руки Норико дрожали.
«Ну и ну!»
Сёго встал раньше, чем Сюя успел предложить помочь ему подняться.
«Ты как?»
— нервно спросил Сюя. Сёго не отозвался. Он взял дробовик и, заряжая его патронами из кармана, подошел к Кадзуо. Когда между ними осталось не более 2 метра, он прицелился в голову Кадзуо и нажал на спусковой крючок. Голова Кадзуо лишь раз дернулась. Резко развернувшись, Сёго пошел назад.
«Ты в порядке?»
— снова спросил у него Сюя.
«Да, все отлично».
Сёго подошел к Норику, нежно взял ее за ладони, все еще сжимающие Смит Вессон, и опустил их.
«Он мертв», — тихо сказал он. «Я его убил, не ты».
Затем он взглянул на Кадзуо и добавил:
«Значит, он бронежилет носил».
Только тут до Сюи дошло. Получалось, Кадзуо Кирияма носил пуленепробиваемый бронежилет.
«Сёго», — слегка дрожащим голосом спросила Норико, — «ты уверен, что с тобой все хорошо?»
Сёго ласково улыбнулся и кивнул.
«Со мной все хорошо. Спасибо, Норико».
Затем он снова достал пачку сигарет. Пачка оказалась пустой, и тогда Сёго огляделся и поднял уже закуренную сигарету, которая выпала у него изо рта. Сюя оглянулся и посмотрел на солнце, садящееся за островом. Все закончилось. По крайней мере, это замечательная игра. И теперь, включая лежащего неподалеку Кадзуо Кирияму, 39 его мертвых одноклассников были разбросаны по всему острову. Сюя снова испытал головокружение. В голове была пустота. Что же за дьявольщина здесь происходило? Лица вспыхивали одно за другим. Лицо Йоситаки Кунинобу, кричащего Сакамоти «Я тебя убью!» Легкая улыбка на лице Синдзи Мимуры, когда Сюя уходил из класса. Лицо Тацумити Оки, когда он с налитыми кровью глазами взмахнул топориком. Лицо Хироки Сугимуры, исчезающего за дверью медпункта со словами «Я должен увидеться с Кайоки Котохики». Лицо Хироны Симидзу, когда она убегала от Сюи, застрелив Каори Минами. Полные слез глаза Юки Уцуми, когда она говорила: «Я просто не знала, что мне делать, если ты умрешь». Лицо Юки Сакаки, когда она разжала пальцы и рухнула с маяка. И, наконец, холодные глаза Кадзуо Кирияме, который постоянно загонял их в тупик. Теперь все они ушли. Не только их жизни, но и многие другие вещи оказались разрушены. Но еще не все закончилось.
— Послушай, Сёго, — сказал Сюя.
Тот перевел на него взгляд, не выпуская из руки окурка сигареты.
— Мы должны тебя вылечить.
Сёго улыбнулся.
— Со мной все хорошо. Это сущая ерунда. Лучше позаботься о ранах Норико. Хочу собрать оружие Кадзуо, — добавил он затем и пошел к перевернутому мини-фургону.